Вика. После столь бурного начала школа размеренно покатилась вперед, повинуясь причудливой воле Платона и железной руке Ларри. Приехало человек 15 лишних, ими занимался проштрафившийся Еропкин. Марку Цейтлину поручили вести сразу три секции, он был очень доволен и появлялся в оргкомитетском номере только по вечерам. Виктор разобрался с книгами за два дня, отчитался перед Ларри, Ленкнигой и Сергеем, взял две свои секции и погрузился в работу с докладчиками. Муса сиборитствовал, бегал на лыжах, перезнакомился со всеми заехавшими в пансионат лыжницами, принял от Сергея деньги на банкет, договорился с директором и в столовой и законно считал, что свое отпахал. Нина честно печатала программу на каждый день, после чего ходила на секцию по передаче информации в биосистемах. С Ленкой у Сергея все складывалось как-то странно. Первые две ночи она приходила, тихонько скреблась в дверь. Но до утра не оставалось ни разу, как только Сергей засыпал, сразу же уходила. Флакончики, тюбики и зубная щетка очень быстро исчезли. И хотя Ленка в первую же ночь сказала скороговоркой, уткнувшись Сергея в плечо: «Хорошо, хорошо, очень здорово, хорошо». Была она какой-то скучной, все время отмалчивалась, если же Тырьян начинал ей что-нибудь рассказывать, слушала без видимого интереса, а то и перебивала Сергея, причем довольно грубо. Как-то Сергей попытался выяснить, в чем дело, но Ленка вместо ответа приподнялась на локтях, посмотрела на него, подмигнула и, чмокнув щеку, отвернулась к стенке. А один раз ему померещилось, что она плачет, и он повернул ее к себе, но понял, что ошибся, потому что глаза Ленки были сухими, а через секунду и размышлять о чем-либо стало невозможно. Когда миновала половина отведенного семинара срока, приехала Вика. О ее романе с Платоном мало кто не знал, но вели они себя очень сдержанно и отношения не афишировали. Платону лишние неприятности были ни к чему, а заработать их ничего не стоило. Во-первых, сам он был человеком семейным, и всякого рода аморальное поведение, да еще на глазах у коллектива, могло обойтись довольно дорого. А во-вторых, отношения с Викой тянулись уже 5 лет. С тех пор, как Платон, выкрутив Виктору руки, заставил взять ее в лабораторию, и время от времени прерывались, утрачивая остроту. В один из таких перерывов Вика вышла замуж, причем не за какого-то аспиранта, а за человека, незадолго до того вступившего в должность заместителя директора по режиму. Прежний зам, Дмитрий Петрович Осовский, внезапно умер и прислали нового, молодого. Он походил, огляделся и сделал Вике предложение, которое она приняла неожиданно быстро. Легко понять, что после этого общение с ней стало просто опасным. Впрочем, Платон отнесся к происшедшему удивительно легко и, судя по всему, даже не помышлял об окончательном разрыве. Ларри частенько говорил ему: «Если у нас человек такое делает, он сначала завещание пишет. Ты понимаешь, что будет, когда он вас расколет?» «Ерунда», — отмахивался Платон и щурил глаза. «Никто никого и никогда не расколет. Прости, я побежал». Вика поселилась скромно, в одноместном номере. Днем она ходила на лекции, на секционные доклады, два раза выступила сама, причем довольно удачно. А вечерами устраивала в номере оргкомитета сборище, которое называла салонами. Приходить полагалось обязательно с девушкой, непременно в пиджаке и галстуке. Вика была невероятно изобретательна и все время придумывала что-то новенькое. Один раз ей даже удалось затащить на салон Федора Федоровича, который был изысканно вежлив, особенно после того, как услышал фамилию Викиного мужа. На салонах играли в шарады, пели песни, танцевали. Как-то раз Виктор, вдохновленный присутствием одной аспирантки из Харькова, целый вечер читал стихи. Не позднее 12 ночи салон закрывался, и все расходились по номерам. Вика тоже уходила к себе, а куда она потом девалась, Это уж никому не ведомо. Сергей, который дома в Москве редко куда выходил, от этих салонов просто ошалел. Все было ему в новинку, и он не сразу заметил, что Ленка всячески старается избегать веселой компании, хотя определенные выводы можно было сделать в первый же вечер, когда Вика устроила гранд-сабантуй по случаю своего приезда. Ленка тогда до полуночи просидела в углу. Конечно, Сергей все время был с ней рядом, наливал шампанское, один раз они даже потанцевали, но что-то было не так. Когда все уже расходились, и он взял ее за руку, Ленка вырвалась и сказала: «Что-то я устала, Сережа. Пойду, пожалуй, к себе». «Ленка, брось», — сказал не на шутку встревоженный Сергей. «В конце концов, не обязательно же, чтобы что-то было. Не хочешь — не трону, просто так поспим. Пойдем». «Ну, знаешь». Ленка повернулась и впервые за все это время сказала обидное: «Ты уж слишком все по-семейному воспринимаешь. Это же лиха беда начала. Раз просто так, два просто так. А на третий я начну раздеваться, ты же от телевизора головы не повернешь». Сергей действительно обиделся. Проводив Ленку до номера, он довольно холодно попрощался с ней и пошел к себе. А через полчаса услышал, как в дверь кто-то скребется. Эту ночь Сергей запомнил на всю жизнь. И вовсе не потому, что она была заполнена какими-то сверхъестественными изысками, хотя опыта Ленки было не занимать. Напротив, была в этой ночи какая-то сдержанная простота, которая вытеснила все перепробованное ранее, но при том довела обоих сначала до исступления, а потом, ближе к утру, и до полной прострации. Странная нежность заволакивала темную комнату, вздымалась и опадала, неслышно клубилась, путаясь во влажных от пота простынях и спотыкаясь о сброшенные на пол подушки. Только с очень большим опозданием Сергей понял, что с ним таким образом попрощались. Но это было уже потом. А закончилась ночь тем, что Ленка вылезла из постели и уселась нагишом на подоконнике, обхватив руками колени и уставившись в окно. Сергей пытался заговорить с ней, но она не отвечала. Когда же он наконец решил, что пора встать и выяснить, в чем дело, Ленка по-прежнему молча спрыгнула с подоконника и стала быстро собирать свои вещи. Уже одевшись, она сказала Сергею, что у нее разболелась голова, уклонилась от поцелуя и выскочила за дверь. На следующий день, направляясь вечером в оргкомитетский номер, Сергей зашел за Ленкой и застал ее в куртке. «Ты откуда?» — спросил Сергей. «Ниоткуда, а куда?» — ответила Ленка, натягивая шапочку. «Хочу пойти погулять». «Одна?» «Давай пойдем вместе», — безразлично сказала Ленка. «А я думал, мы заглянем к ребятам». Сергей попытался перехватить инициативу. «Там стол накрыли, Марик каких-то сказочных бутербродов накромсал». «Ты что, голодный?» — таким же непонятно безразличным голосом спросила Ленка. «Тогда иди поешь». В результате они все-таки пошли гулять. В лесу Ленка преобразилась, бегала по сугробам, пряталась за деревьями, смеялась, бросала в Сергея снежками, но когда он, поймав ее в каком-то кустарнике, попытался поцеловать, уперлась ему варежками в грудь и не далась. А всю обратную дорогу молчала. В пансионате Сергей снова пригласил ее в оргкомитетский номер. Ленка неожиданно легко согласилась, но, пробыв там около получаса, исчезла, не сказав Сергею ни одного слова. Обнаружив, что Ленки рядом нет, Сергей выскочил в коридор и побежал к ее номеру. Стучал в дверь безрезультатно. Потом до часу ночи непрерывно накручивал телефонный диск. Ленка не отвечала. В конце концов, серьезно разозлившись, он прекратил поиски, попробовал заснуть, полночи проворочился и в результате встал в отвратительном расположении духа. Ленку он встретил за завтраком. Ковыряя вилкой яичницу, она, не глядя в его сторону, сказала, что у нее плохое настроение, что чувствует она себя тоже неважно и вообще хотела бы побыть одна. Последующие два дня Ленка всячески избегала Сергея. Вконец растерявшийся Тарьян вдруг вспомнил, что с самого приезда он еще ни разу не позвонил домой. Набрав Москву, он узнал, что его старшенькая принесла подряд две тройки по английскому и двойку по алгебре, у младшенькой корь, а жена Таня сбилась с ног и вообще не понимает, в чем дело и почему у Сергея ни разу не появилось желания связаться с семьей. Тарьян как мог ее успокоил, соврал что-то малоубедительное про большую загрузку и проблемы со связью, расстроился и, подумав немного, позвонил Виктору. Они договорились встретиться в буфете и что-нибудь выпить. «Ну что ты огород городишь», — сказал Виктор, когда Сергей, выпив и осмелев, перевел разговор на Ленку и непонятно складывающиеся с ней отношения. «У твоей жены раз в месяц не портится самочувствие одновременно с настроением? Обычное дело, еще два дня, и все будет нормально. А вообще, я тебе как-то уже пытался растолковать. У Ленки с мужиками серьезные проблемы. Ей замуж пора, давно уже пора. Она девка очень хорошая, но все время то женатый попадется, то просто сволочь какая-нибудь. Она сначала со всей душой, а когда ее кидают в очередной раз, тут такое начинается. Я тебе рассказывать не буду, не надо тебе все это знать, просто имей в виду. С Ленкой можно либо на один час, либо на всю жизнь. На промежуточные варианты она плохо реагирует. Как вот, например, с Платоном. То, что у Ленки было с Платоном, явилось для Сергея совершеннейшей новостью. Внешние отношения между Платоном и Ленкой выглядели абсолютно ровными, как у старых, но не очень близких приятелей. Впрочем, с Платоном иначе и быть не могло. «Я приблизительно в курсе», — соврал Сергей. «Хотя, конечно, деталей никаких не знаю. Даже не думал, что это сколько-нибудь серьезно». Из рассказа Виктора получалось, что какое-то время назад между Ленкой и Платоном был очень бурный роман, который около месяца находился в стадии вулканической, а потом постепенно пошел на угасание. И вроде бы Ленка это переживала очень тяжело, потому что часто появлялась на людях с заплаканными глазами. А потом все резко оборвалось. И произошло это потому, что возникла Вика. С тех пор Ленка ненавидит Вику сильнее, чем любого фашиста. Хотя с Платоном у нее точно все закончилось. А Вика про Ленку знает, и ей очень нравится всячески Ленку изводить. «Понимаешь, — говорил Виктор, — я ведь знаю Вику с тех самых пор, как она только появилась в институте. Хорошая была девочка, веселая, добрая, парнями крутила, как хотела, но все это без злости. А сейчас... Особенно после того, как вышла замуж за своего топтуна, просто не узнать. Даже когда Ленки рядом нет, Вика постоянно показывает, кто есть царица бала. А уж при Ленке так расходится, просто держись. Я иногда боюсь, что Ленка ей при людях в волосы вцепится. Вика истошкой себя поставила гранд-дама, да и только. Я просто не понимаю, что он в ней находит». «Ну, конечно, экстерьер, тут ничего не скажешь. Но ведь стерва не приведи Господь. Если он ей когда-нибудь дорогу перейдет или в чем-нибудь не потрафит, сожрет с костями. Ты заметил, как она Ленку называет?» «Ленуля, как горничную. И со всеми остальными так же. Она только Ларри побаивается, потому как не знает, что от него можно ожидать». «Еще заметь, Ларри с ней ласковый, обходительный, усами шевелит, смеется. У него, когда он с ней говорит, акцент прорезается. Это он так дурака валяет. А на самом деле чует все, как хорошая гончая. И железно понимает, что у Платона и Завики могут быть неприятности. Думаю, что если она какой-нибудь фокус выкинет, Ларри ее схавает, как кот золотую рыбку». Разговор перешел на Ларри, Вику и иные менее интересные для Тарьяна предметы. Переваривая полученную информацию, Сергей про себя решил, что вечером обязательно поговорит с Ленкой. Но состоялся этот разговор только на устроенном Муссой банкете, где Сергей и Ленка сидели рядом. Когда все основные тосты уже были произнесены, когда зазвучала музыка, а за столом началось неконтролируемое веселье, Сергей вывел Ленку в коридор. «Ничем ты меня не обидел», — ответила Ленка на прямо заданный вопрос. «А просто все это ни к чему. Я с самого начала знала, что не надо к тебе приходить. Вот мы завтра уедем в Москву, так ты уже через час забудешь, как меня зовут. А если когда-нибудь решишь осчастливить и позвонишь, то придешь ко мне от жены и уйдешь от меня к жене. И звонить я тебе домой не смогу, не положено. Вот и буду сидеть в белом платьице под елочкой и ждать, когда ты про меня опять вспомнишь. Скажешь нет?» «Это тебя Платон так выучил?» — тихо спросил Сергей, понимая, что Ленка совершенно права, и возразить ей нечего. «Уже успели сообщить?» — недобро спросила Ленка. «При чем здесь Платон? Он из всех вас самый приличный. А про Цейтлина тебе тоже рассказали? А про Тариева? Ты вообще знаешь, сколько у вас у меня было?» «Сказать? И каждый учил одному и тому же. Так что урок этот я хорошо знаю. Только вот не хотелось бы его с тобой, Сереженька, еще раз проходить. Проводи меня, пожалуйста, обратно к столу». «Погоди», — не отставал Сергей, настойчиво желая выяснить все до конца. «Так ты говоришь, что все дело во мне, да? И не потому, что к Платону Вика приехала, да?» Ленка вырвала руку, повертела ею у виска, крутанула юбкой и ушла в зал, не оборачиваясь. Завершилось все тем, что Сергей жутко напился. Когда утром он пытался привести себя в сколько-нибудь приличное состояние, чтобы пойти на заключительное пленарное заседание и официальную церемонию закрытия школы, то не мог вспомнить ничего, кроме Федора Федоровича, танцующего с Ленкой. Манера танца не вызывала никаких сомнений в дальнейших устремлениях кавалера. А когда Сергей столкнулся внизу с Виктором, тот окинул его ироническим взглядом и процитировал: «Не дождались гроба мы, кончили поход».